тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 12 июня, 16:00 по московскому времени. Передача сегодня выходит в записи. Это передача о книгах, ваш Лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на радио Телус писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Слушай, ты наизусть знаешь эти слова?
Еще нет.
Ну вот, будем тренироваться, да. Мне кажется, уже нас разбудим, так друг друга представим. Интересно, наши жены-то воспримут, что ты писатель, критик, литературный мыслитель. Ну, спросишь, в общем, потом расскажешь.
Спрошу, ну. Оно нашу передачу не слушает, так что можно отрываться.
Хорошо. В общем, привет, в общем, Олег.
Привет, Игорь.
Да-да. Ну что ж, традиционно. В начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы будем сегодня говорить. В рубрике «Современная классика» сегодня мы поговорим про роман Джона Бойна «История одиночества», а в рубрике «Культовая классика» мы будем говорить про повесть Мервина Пика «Мальчик во мгле». Ну что ж, начнем с рубрики «Современная классика». Я не знаю, насколько вообще на самом деле роман Джона Бойна вот как-то в этот формат попадает, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, да, пока еще рано говорить о нем как о классике.
Угу.
Но современное это точно. Современнее не придумаешь.
Более чем современен и более чем актуален. И если честно, конечно, я долго сомневался, говорить ли или нет, но вот об этом тоже стоит поговорить, потому что эти даже сомнения симптоматичны, да?
Ну, я тоже, честно говоря, когда первый раз прочел роман, подумал, что надо же будет об этом еще на передаче говорить. У меня было... Ну, у меня вообще роман очень тяжелое произвел впечатление. Я прям несколько дней ходил так прям вот очень придавленный этим романом и думал, действительно, а стоит ли... Ну, даже не то, что стоит ли, а смогу ли я о нем говорить на передаче.
Да, ну, действительно, очень и очень сложная тема. Ну что ж, друзья, еще раз повторяю, что мы говорим о весьма сложном романе «История одиночества» Джона Бойна. Почему сложном, мы вам сейчас скажем. Но, может быть, вначале, Олег, давай-ка поговорим немножко поговорим о самом Джоне Бойне. Кто он, чем он нам интересен?
Ну, в общем-то, практически это наш современник, 71-го года рождения. То есть родился в Ирландии, в Дублине. И, в общем-то, как понимаю, и жил больше, ну, и живет в Дублине, и жил там, и писал там, и такой вот ирландский писатель.
Ну, вообще, мне уже давно хотелось поговорить про мейнстрим, да, в ирландской литературе, потому что у нее какой-то ренессанс сейчас происходит. То есть в ирландской прозе, да, вообще в ирландской литературе нельзя даже ограничивать эту прозу, потому что есть и замечательные самобытные ирландские поэты. И, как обычно, у нас переведено там каких-нибудь, там, не знаю, там 5%, да, может, и меньше, да, ирландских, современных ирландских авторов, да, там Фленагана, который вообще на самом деле из Австралии, да, ирландского происхождения, и, в общем-то, сложно его назвать. Вот скоро, Олег, совсем скоро будем говорить про Бруклин Тойбина. Вот, и я очень хочу это сделать, потому что была экранизация, и, как обычно, вот идем, дышим в раскадровке, да, в затылок, они уже поговорили про фильм «Бруклин». А книга вот только-только выходит, да, Тойбина, «Бруклин».
Смотри, как у нас, да.
Да, и это интересно, да. И вот сегодня мы говорим про Джона Бойна. Действительно, Джон Бойн очень интересный ирландский писатель. Интересен чем он? Тем, что начал он писать, как обычно, с рассказов, и на сегодня у него около 70 опубликованных рассказов. И вначале он как раз отметился как автор сборников рассказов. Да, и потом уже начинает писать вот романы, и вот на сегодняшний день написано 15 романов Джоном Бойном. Но самый известный, наверное, роман, и, может быть, некоторые радиослушатели знают этот роман больше по экранизации, наверное, «Мальчик в полосатой пижаме» 2006 году вышла экранизация, и он считается одним из самых вот популярных романов, потому что на данный момент 5 миллионов экземпляров продано этого романа. Да? И...
Понятно, да.
Да. Вот это такой популярный, один из самых известных ирландских писателей. И благодаря издательству «Фантом Пресс» мы можем иметь возможность, мы имеем возможность, да, такие пассивные обороты уберу.
Прочитать на русском хотя бы несколько его романов.
Да, хотя бы несколько его романов, да. Сегодня мы говорим про роман, опять же, «История одиночества». Ну что ж, Олег, я думаю, разговор будет сложный. У тебя свое восприятие романа, у меня свое, у тебя, может быть, какие-то свои представления, о чем этот роман, потому что роман действительно очень многослойный, и несмотря на какой-то, знаешь, я вначале подумал, что на какую-то даже конъюнктуру, да, потому что...
Я думаю, все-таки, но для Ирландии это не конъюнктура, для Ирландии это очень тяжелый, болезненный вопрос.
Да, безусловно, это болезненный вопрос. Ну ладно, давай уж не будем наших радиослушателей томить. Тема романа «История одиночества» действительно болезненна, потому что темой романа стала вот недавно, ну как недавно, несколько лет назад... раскрученное дело, связанное с преступлениями католических, некоторых, подчеркну, католических священников против детей, да, обвинения их в педофилии и так далее, да, то есть,
ну, суды, статьи, передачи, в общем, целое. Большой медийный скандал, я бы
так сказал. Да, большой медийный скандал произошел в Бостоне, потом он разросся до всего мира, да, и, к сожалению, вот случаев и обвинений, да, судебных преследований священников, которых обвинили в педофилии и в развратных действиях по отношению к детям и подросткам, большое количество, к сожалению, да. И вот этому и посвящен роман. И, конечно же, теперь вы понимаете, почему мы с Олегом так сложно подходили к теме, к этой теме, к этому роману. Но я считаю, что вот сама наша рефлексия, то есть сами наши вот эти метания, они очень симптоматичны, да. То есть это та тема, о которой очень сложно говорить.
Да, из которой не очень понятно, что делать. Ну, собственно, и роман о том, что непонятно, а что делать-то.
И вот давай-ка поговорим немножко о самой фабуле романа, да. Вот пока как построен сам роман, очень интересно, он очень интересно построен стилистически, структурно. Да? Вот если стилистически понятно, во-первых, могу сказать про язык Джона Бойна. Во-первых, язык Джона Бойна очень легкий. То есть он действительно писатель такой, я бы назвал его беллетристом, просто, наверное, просто беллетристом его назвать нельзя. Все-таки писатели поднимают очень сложные темы. И...
Но все-таки в таком несколько публицистическом ключе он это делает. Ну, даже нет, сейчас я попробую сформулировать. Но ты знаешь, он берет тему и очень подробно ее рассматривает с всех сторон, но он как бы не заходит в метафизику. Это не Достоевский, ну, так вот, если уж попросту, не там... Не знаю, не такой автор прям вот первой величины, но вот на своем уровне он очень профессионален. Он выжимает из своего таланта все вот на 100%. Это, конечно, вызывает определенное уважение. То есть, понимаешь, ну, сколько работы вложено в этот роман, сколько писательской работы провел Бойн, ну, вообще в своей жизни.
Ты знаешь, вот не соглашусь насчет Достоевского, потому что все-таки роман очень интересно написан. Да? В романе такой... Так, значит, очень...
Сложно построен.
Да, сложно построен, у него сложная структура. И я помню, что вот некоторые радиослушатели, когда я написал в социальных сетях, что мы будем говорить об этом романе, некоторый ажиотаж был, и стали спрашивать вот разные аспекты, да, романа, и в частности спросили, там постоянные так называемые флешбеки. Ну, что это такое флешбек, да?
Да, то есть, нет, ну, скорее, роман строится в нескольких временных линиях, и они перемешаны, вот,
да,
я бы даже
да.
так сказал.
Но флешбеки – это когда внезапно отвлекаешься от основы повествования, и повествование переносится в прошлое, да, связанное с, там, с главным героем или с кем-то из героев романа, да, то в романе Бойна это скорее не флешбеки, это существование главного героя в разных временных отрезках.
Да.
Вот это самое важное. Причем там нет вот какой-то последовательности. То есть, например, он простая, если простую структуру романа взять, да, как бы, например, я как журналист построил роман. То есть у меня есть главный герой и есть настоящее, в котором он живет. Mm-hmm. И вот он в настоящем живет, а потом он возвращается мыслями сначала к детству, потом, значит, к юности, потом там, значит, более зрелому возрасту. Вот так, это логично, да? То у Бойна не совсем так. Он мечется между разными временами. То есть, например, детство может тут же сменить там более зрелый период, потом опять вернуться в детство. То есть вот такая немножко хаотичность. Да. Это такая смысловая матрица, да, такой смысловой пазл. И как ты думаешь, зачем он это сделал? Есть ли смысл в этом?
Не, вот, не, ну это помогает раскрыть героя лучшим образом. То есть мы видим его в настоящем, потом видим, откуда он такой взялся. Угу. Интрига сразу появляется. Интрига раскручивается как бы от конца к началу, угу. Ну, в значительной степени. То есть какие-то вещи мы узнаем уже, так сказать, постфактум, то, что произошло когда-то. И они нам открывают, ну, смысл того, что происходит в настоящем. Нет, это очень хорошо построено. То есть у меня к композиции никаких претензий нет. Это умелый роман. Я еще раз говорю, Джон Бойн очень умелый писатель.
Да, да, я согласен. И мне композиция как раз, мне кажется, логичным, потому что именно такая структура романа позволяет держать читателя вот в постоянном напряжении. Да, да? Конечно. Ты все время не понимаешь, к чему он ведет. И ты знаешь, вот к концу, я честно тебе сказал, я скажу, я дочитывал его уже глубокой ночью, где-то вот закончил читать около 2 часов ночи, и я хочу сказать, что вот то, как я себе представлял все это в начале романа, абсолютно мои ожидания, я очень рад, что мои ожидания не сбылись, потому что я несколько иначе представлял концовку романа. И могу сказать, что Джон Бойн меня удивил и где-то, наверное, порадовал, да, потому что, несмотря на то, что это тяжелый очень роман, и концовка очень тяжелая, но она какая-то очистительная, мне кажется. Вот для меня, по крайней мере. Да? Ну, и очистительная по отношению к главному герою.
Ну да, да.
То есть это очень важно. Да?
То есть, если уж говорить об изменении главного героя, то мы его видим, вот прям вот, мы его чувствуем. Да, потому что чувствуем. Роман написан от первого лица. Мы вот действительно погружаемся в душу этого человека и в его страдания, в его одиночество. Угу. Так что нет, тут я говорю, тут все очень даже.
Ну что ж, раз уж мы начали о главном герое, давай о нем и поговорим. Итак, главный герой романа – это?
Это, ну, точнее как, он у нас уже, мы его видим и мальчиком, и юношей, но самое главное, что он приходской священник на тот момент, когда роман пишет о настоящем.
Слушай, а ты вот можешь просто отвечать на вопрос? Нет?
А как просто? Там же главный мы видим героя в развитии, в динамике.
Ну, главный герой романа – это католический священник, отец Одром Йейтс. Ты ж уже целую, не знаю, философию развил вокруг этого дела.
Нет, ну, потому что надо же сказать, что мы видим, как он поступает в семинарию, как он потом едет в Рим ненадолго. Тоже отдельная сюжетная линия, очень интересная. Но не буду, там уже спойлеры.
Но я думаю, что без спойлеров не обойдемся, потому что я все-таки хотел его римское приключение, турне, поговорить, потому что очень важная часть в романе. Да, и очень интересно, что иногда кажется, что слишком разбрасывается Джон Бойн, потому что слишком много берет тем очень злободневных, актуальных, важных.
Но все эти темы все-таки пересекаются. Угу. То есть я бы не сказал, что это распыление, это показать ситуацию с разных сторон.
Да, он все сводит к одному, да, он все сводит, и самое важное, что он достаточно беспощаден главному герою, но это только, скажем, это только плюс главному герою, скорее так вот я бы тебе сказал. Для меня это действительно, ну, для главного героя плюс. Но все-таки каким предстает перед нами отец Одром Йейтс? Вот каким ты его увидел в начале романа, в развитии романа?
Ну, и человек застенчивый, человек, так сказать, склонный больше к умственной деятельности, а не практической. Mm-hmm. Человек, который попал в такую ситуацию, ну, в которой он себя чувствует неуютно, неудобно, когда его назначают приходским священником, хотя он бы предпочел бы сидеть в библиотеке и читать книги, может быть, общаться со студентами.
Он такой, да, он такой университетский священник, да, то есть он при каком-то там колледже, там, или университете, да.
Но при этом он человек верующий, в отличие, кстати, от многих из тех, с кем он там общается.
Вот, да, кстати, вот давай еще поговорим об этом, да, какими представляются нам священники, католические священники в романе, особенно, наверное, в первой трети романа.
Но оно же, ну, роман вообще разными, то есть нет, там все достаточно сложно, потому что есть вот учителя в семинарии, которым...
Тоже очень разные преподаватели.
Очень разные. Очень разные.
Там, кстати, даже есть один русский.
Да. Который каким-то священник странным образом оказался. Но...
В Ирландии причем, да?
Да. Ну вот есть ученики, с которыми... Они тоже очень разные. Кто-то искренне верующий, кто-то вот... Кого-то просто родители привезли, можно сказать, так за шкирку прям бросили в эту семинарию. Угу. И во многом, кстати, главный герой, там мама сказала, у меня было богооткровение, что ты должен стать священником.
Там вообще очень...
Иди учись.
Да, очень много сатирических моментов. Ну, таких не то что сатирических, сколько...
Да жизненных, да. Ладно, сатирических. Вот так оно в жизни бывает. Кто-то сделал выбор за человека, и он потом вот-вот с этим выбором и мается.
Но вот давай все-таки, опять же, мы немножко, как Джон Бойн скачет в своем повествовании, так мы с тобой сегодня скачем. Но главный герой Одрон Йейтс, вот в первых главах, ты знаешь, вот у меня он не вызвал симпатии.
Конечно, да.
Да, он какой-то такой, ну...
Ну, слушай, он сам в себе симпатии-то не испытывает. Он сам себя хорошо понимает. Он понимает, что вот-вот, да, вот он такой вот-вот, что у него сложности с семьей, у него сложности с коллегами, у него сложности в церкви, везде сложности.
Здесь вообще нужно сказать еще, ну, такой спойлер будет про его семью, да, что привело, во-первых, что сделал его маму такой ярой католичкой, она не была вначале ярой католичкой, даже была стюардессой на вот ирландских авиалиниях там.
Да, потом... Ну, видишь, тут же тоже вот это вот столкновение Ирландии традиционной и Ирландии, так сказать, более современной.
Угу.
То есть у него мама там после смерти...
Ну, сына, там, ошибаюсь, да, там страшная история, да, страшная трагедия. Вот когда ты читаешь про это, конечно же, у тебя, ну, все переворачивается внутри, да. О том, как отец, который не состоявшийся актер, и там его там жена постоянно пилила, что он там не приносит денег, и он в конце концов... И она там, у них была ссора, они поехали на море, да, и у них была такая ссора, и она сказала, что... Он спросил, вот ты у меня забрала самое-самое любимое. То есть вот мою актерскую профессию. Это было не так, конечно же, да, потому что он просто бездарный актер, в общем. Но он говорит, и что бы ты сделал, если бы тебя самое любимое забрали? Он говорит, да забирай, вот, и все. И он забирает, он берет младшего сына, идет с ним купаться, сначала топит, а потом сам топится. Да. И вот это, через эту трагедию, вот это все переворачивает внутри этой женщины, матери главного героя, она вдруг ударяется в религию, оно понятно, то есть с точки зрения главного героя, это естественное бегство ее от чувства вины и чувства боли, вот от чувства потери, да. Казалось бы, ну, несостоявшаяся жизнь семейная, да, и как он сказал, в один день нас было сначала пятеро, а стало трое, да. И, соответственно, остается он и его сестра, да.
Да. Ну, ты знаешь, мне кажется, еще тут важно все-таки немножко на другую тему, то, что... Одрон Йейтс оказывается некоторым образом втянут вот этот большой педофильский скандал в Ирландии. То есть он дружил, он в семинаре учился вместе с человеком, которого обвиняют в педофилии. И он, ну вот он, как бы сказать, спрашивает сам себя, а было ли что-то видно, были ли какие-то вот-вот-вот-вот. И в конце романа он честно себе отвечает, что да, в принципе, он все понимал
вот так подсознательно. Глаза.
Просто закрывал глаза. И это может быть вот Бойн, у него как бы делится так на тех, кто совершал преступление, тех, кто покрывал преступление, причем в том числе там кардиналы, епископы. И это вот, может, знаешь, для меня, может, это вот было даже самое страшное в романе.
Страшное, да. Ну, это основной вопрос романа, на самом деле, я тебе хочу сказать. Основной
ответственность.
Вопрос, да, основной вопрос романа – это ответственность за то, что делаем не просто мы. Знаешь, вот ты сказал про Достоевского, а я с тобой не согласился, что он не Достоевский. Вот он как раз задает вопросы, абсолютно вопросы Достоевского, потому что помнишь вопрос, что я, помнишь, в «Братьях Карамазовых» Алёша постоянно говорит о том, что и старец Зосима говорит, что я за всех виноват. Да, он чувствует сопричастность вины ко всем людям. Помнишь, он там встает перед, перед Митей Карамазовым на колени, да? Вот Одран Йейтс испытывает такое чувство вины за всех. То есть, но в этом есть все-таки его часть вины. Да?
Ну, он чувствует свою часть. Он буквально виноват-то, в общем-то.
Да, потому что, ну, там можно сказать, что фактически вот его попустительство, его нежелание видеть очевидные вещи, да, и вступать, наверное, в какую-то конфронтацию с другом.
Ты понимаешь, тут даже не то, что конфронтация, тут мы же понимаем, что это такое. Вот человек, с которым он жил рядом, с которым он дружил, с которым он преломлял хлеб на причастие, так прямо скажем, да, то есть человек, который, ну, это его брат во Христе, вот так вот.
Ну, насчет, да.
И вот, ну, даже тень сомнений, он просто от себя гонит эту тень сомнений.
Ну, да, да.
И он на протяжении всех лет дружит с ним, да? Почему это происходит,
да. Здесь еще очень важно. Нужно понять, что все-таки Одран Йейтс, его мама привезла, там действительно мама смотрела какое-то ночное шоу, потом посреди ночи зашла в комнату сына и сказала, что у него было богоявление, и он станет священником.
Да.
Вначале она отводит сына в католическому священнику и говорит, что он хочет прислуживать в храме, хотя он не хотел прислуживать в храме. Но Одран как раз говорит о том, что когда он попал в семинар, он почувствовал себя дома. То есть это тот редкий случай, когда его привели, мама привела его в семинарию, но он не противился, и он говорит, что мне даже не было сложно соблюдать обет безбрачия, потому что вот, ну, за исключением одного наваждения, как раз в Италии, да, ему было легко это делать. То есть вот он как раз был тем самым священником, который легко быть священником был. То есть он чувствовал свою миссию быть священником.
Ну, ты знаешь, что, наверное, не приходским все-таки священником. Да. Вот. Другой типаж. Это учительский типаж. Угу. Вот он, из него получился бы отличный учитель в семинарии, допустим. Мне вот так вот показалось по роману. И это тоже некоторый такой, знаешь, произвол со стороны церковных властей, что они человека явно не предназначенного для приходского служения, на это приходское служение бросают.
Да, и причем его действительно покрывают. То есть он все время в течение многих лет он поменял 11 приходов. То есть там иногда он был там чуть ли не там несколько месяцев, его перемещали.
Друг его, вот этот,
друг его, да. Том Кардл, да?
Да.
Отец Кардл.
Причем, да, вот казалось бы, очевидно.
Ну да, ты должен
это видеть. Все очевидно, все даже. Но читателю все уже очевидно.
И самое интересное, что он потом сталкивается, когда он мог это остановить, да, он стал,
да.
Он наоборот покрыл, то есть он все равно закрывает глаза, он не хочет это. И более того, ну, скажу так, такую немножко интригу подержу, более того, преступление его друга касается его семьи.
Да,
коснулись его семьи. И это, наверное, самое страшное прозрение, которое ожидало главного героя.
Ты знаешь, я вот скажу, о чем роман. Роман о том, что за наивность платишь и ты сам, за свою вот такую вот...
Я бы не сказал, что это наивность.
Сделанную наивность.
И неделанная наивность. А, наверное, за свое нежелание...
За то, что прикрываешься наивностью.
Да,
вот.
Да, за свое нежелание.
И сам платишь, и те, кто вокруг тебя, и вообще все.
За свое нежелание брать ответственность, да, за свое нежелание видеть очевидное, да, бегство от очевидного.
Да.
Потому что оно сложное, оно требует от тебя сложных решений. Ты знаешь еще о чем я подумал? Вот все католические священники, которые есть в романе, они очень разные. Да, и там, например, есть фигура папы Иоанна Павла I, да, который там 30 дней, 33 дня был папой, да, он невероятно симпатичный.
Ты знаешь, мне даже показалось, что тут действительно какая-то такая конъюнктурность, как ты говоришь, тут как-то прям, он вот так прям противопоставляется всем остальным.
Он на контрасте, действительно, да. При этом очень, ты знаешь, мне очень не понравился субъективный взгляд на Иоанна Павла II, да, да. Там вообще его откровенно обвинили, что он ненавидит женщин. Ну, как-то, ну, у меня нет такого восприятия этого папы.
Вообще, да, у меня был даже вот этот ирландский епископ, который прямо описан просто какой-то, знаешь, советский бюрократ.
Да-да-да.
Вот, да, типичный такой.
Да-да. И очень интересно, что, ты знаешь, вот отец Одрон Йейтс, мне показалось, что это такой священник глазами, знаешь, такого светского, либерального англичанина-ирландца. То есть это вот такой священник, какого бы хотели видеть такие, ну, либерально настроенные, наверное, люди.
Да, да? Может быть.
Вот он не хочет... Ну, смотри, вот очень интересный эпизод, когда к нему приходит женщина со своим сыном, у которого, да, вот такие... формируется нетрадиционная сексуальная ориентация, да, и она вот хочет, чтобы как-то священник, то есть отец Одрон, его изменил. А он ведь не... Он начинает говорить о том, что вы должны принять его. Вот у меня племянник тоже вот нетрадиционной ориентации. Он не пытается вообще... разобраться, почему это происходит. Понимаешь? Да он даже... не пытается делать этого.
Потому что надо решение принимать.
Конечно, да, да.
Надо брать на себя ответственность. В романе вообще, по-моему, есть только один эпизод, когда он действительно вот делает что-то, что вот... ну, что-то такое, вот, пытается изменить судьбу. А так он плывет по течению все время.
Вот, да. И здесь очень важный, мне кажется, вопрос, который поднимает Джон Бойн, это вопрос того, что на самом деле вот эту трагедию, эту трагедию, скорее всего, виноваты в этом трагедии не несчастные, изуродованные, да, священники, то есть они ставшие чудовищами, да. Но Том Кардоу, вот друг главного героя, которого в конце концов осудили за те преступления, которые он совершал, и посадили в тюрьму, и он его потом встречает из тюрьмы, да, в конце книги, он как раз его обвиняет, что ты... Это твоя вина, потому что ты не хотел,
да,
мне,
да,
это,
да.
Мне это говорить.
И там очень жесткий, очень, во многом очень справедливый разговор.
И он принимает, кстати сказать, да. обвинение, да, своего вот бывшего друга в свою сторону. Да. Но очень важно, мне кажется, еще, знаешь, какой момент. Момент того, что, знаешь, там еще... Мне нравится, что Джон Бойн не черно-бел, не резкие контрасты у него. Да? То есть он, например, показывает людей, которые агрессивно после... То есть он показывает, как теперь относится к ирландским священникам, да, в Ирландии.
Да, вот это вообще страшная, конечно, тема. То есть я представляю, какой-то удар для Ирландии. Для них католичество – это часть культуры, часть национальной идентичности.
Да, да. Это...
Там, священник как второй отец. И тут, ну, я не знаю, вот я говорю, у меня прям приличных слов не находится для всего этого.
Самое интересное, что Джон Бойн намекает, что и главный герой испытал, скажем, как бы неоднозначное действие со стороны своего приходского священника. Да?
Да.
Есть там один эпизод.
Такой, да.
Да, как будто он это просто не помнил в беспамятстве, но он как бы намекает на то, что, ну, это было, потому что слова-то конкретные там у этого священника. Вот вопрос, который я бы хотел тебе задать, да, почти практически вопрос Владимира Познера. Скажи мне, стоит вообще поднимать эту тему в произведениях литературы? Ну, не слишком ли она действительно конъюнктурна и, скажем, антиклерикальна по сути своей, то есть направлена против церкви? Как ты думаешь?
Ты знаешь, ну, правда, она все равно как-то проявляется. Ты же не можешь это спрятать. У меня очень сложное отношение к этой книге, и, может быть, у меня очень тяжелое впечатление произвело. С другой стороны, ну, она как раз вот о том, что нельзя прятать глаза, нельзя уходить в сторону, нельзя молчать, в конце концов.
Согласен, да.
Если там кто-то бы поднял свой голос раньше, насколько меньше жертв было бы?
А если бы эти голоса подняли действительно такие совестливые священники, как отец Одрон Йейтс,
да.
А он действительно совестливый.
Да-да-да.
Он не просто принимает, и он так долго добивался, чтобы после того, как он стал приходским священником после своего друга, которого быстро переместили из этого прихода, вернуться опять вот в уютный мирок библиотеки, и чтобы его не трогали, он вдруг принимает решение вернуться. Да. Да, вернуться и быть приходским священником. И это действительно поступок. И очень интересно, как в конце книги он говорит: «Я буду теперь честен, да, и я буду теперь в реальной жизни, и я буду указывать на какие-то искажения или преступления в церкви или вне ее». Там даже я помню дословно фразу: «в церкви или вне ее». Да? То есть он принимает решение, несмотря на то, что он там 55 лет ему, да, он уже вот не в молодом возрасте, войти в эту жизнь и наверное, вот всем своим служением понести, скажем, какое-то наказание за свое попустительство греху, да, других, да, священников. И это мне, вот это очистительно мне показалось.
Да, безусловно. Да?
И мне кажется, что это как раз не тот роман, который ставит своей целью показать, что, ну вот, какая церковь плохая, давайте вот этих... Там есть там разгневанные люди, говорят, надо вообще этих попов всех выгнать и так далее, да, там, изгнать их и всех там заточить в темнице, мы долго будем слушать эти басни, там есть вот эти, но нельзя сказать, что это авторская позиция. Это не авторская позиция. То есть он просто
показывает...
Знаешь,
у автора достаточно жесткое отношение к католичеству. Mm-hmm. То есть он решил сказать, что такую транснациональную корпорацию по оказанию ритуальных услуг населению, фактически. С лицемерием, с вот этими вот интригами, с постоянным нежеланием выносить на публику свои внутренние разбирательства, с финансовыми преступлениями тоже там это впрямую, с вот этой вот разницей колоссальной между высшими чинами
и простыми священниками.
В общем, там довольно жесткие обвинения.
Но все же, Джон Бойн, мне не показалось, что Джон Бойн антиклерикален, да, вот он предъявляет большой счет, действительно, он предъявляет серьезный счет католической церкви.
Ты знаешь, а в каком-то смысле это в лице Бойна вся Ирландия предъявляет счет.
Ну да.
Потому
что
они говорят, мы вам верили, вы были нам самыми близкими людьми.
А вы подорвали наше доверие, да?
Да, вы нас предали. Так вот, откровенно говоря. И теперь мы предъявляем счет.
И здесь, знаешь, я как раз, если подытоживать наш разговор об этом романе, я, конечно же, хочу сказать, что вот все то, о чем мы говорим с Олегом, не исчерпывается, этими темами не исчерпывается роман. Там очень много каких-то тем очень личных, взаимоотношений внутри семьи,
да,
взаимоотношения,
да,
вот, как, например, как он переживает смерть мамы. Да? Это совершенно... как-то очень эмоционально и очень прочувствовано.
Глубоко.
И ты настолько сопереживаешь герою, что даже комок горлу иногда подступает. Причем это написано не знаешь, не как-то слезоточиво,
сентиментально,
а как-то очень честно. Да.
Да,
как-то вот настолько здорово. И вообще, мне кажется, опять же, я ничего не сделаю никаких спойлеров, не расскажу никаких спойлеров, но все-таки восстановление взаимоотношений с племянниками – это какой-то очень сильный ход в романе,
да,
и очень важный для главного героя. Мне кажется, через это как раз автор пытается показать, что не все еще потеряно, что-то нужно делать обязательно, и это должны делать те люди, которые находятся внутри церкви.
Главное, что нельзя уходить,
да,
нельзя закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит.
И это очень важно.
Да.
Ну что ж, давай-ка, Олег, как обычно я спрошу, читать или не читать книгу и почему, аргументируй.
Ну, я все-таки считаю, что вот книга, которую стоит прочитать, да. Хотя она очень тяжелая, то есть заранее предупреждаю, что это трудный роман, но вот стоит потраченных усилий.
Да, я тоже солидарен. Тут тот редкий случай, когда я с Олегом солидарен. Читать стоит, и прежде всего читать, наверное, верующей аудитории, потому что это нас... Перед нами ставят сложные вопросы,
да,
и заставляет нас честно на них отвечать. И заставляет нас, в общем-то, поставить себя на место отца Одерна Йейса, и Джон Бойн спрашивает: а что бы сделал ты? Вот как бы ты поступил? И что бы ты смог сделать в этой ситуации? Поэтому однозначно читать и однозначно говорить, думать, размышлять и принимать решения. Ну что ж, я предлагаю прерваться на небольшую паузу нам с тобой, а после перейти к совершенно другому произведению, совершенно другого британского писателя.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах эпиграф, и у нас рубрика «Культовая классика», и сегодня мы поговорим действительно про культового британского автора, который, ну вот я не знаю, Олег, насколько Мервин Пик, британский классик, и его часто знают как и автора стихов, и художника-иллюстратора, и просто художника, насколько его знают в России?
Ты знаешь, мне кажется, вот среди сообщества фантастов более-менее известен. Я-то вот первый раз о нем прочитал статью в «Если», и тогда заинтересовался. Но учитывая, что это достаточно большое сообщество, то можно сказать, что все-таки более-менее известен.
Но для меня Мервин Пик известен, конечно же, своей трилогией «Гермингаст». Да, такой,
безусловно, да.
Да, большим циклом. Но, может быть, немножко давай расскажем про Мервина Пика, ну, чуть-чуть более подробно, да, чем мы рассказали про Джона Бойна. Кто он такой, чем он интересен, вот чем известен? Ну, раз уж ты у нас тут отвечаешь за фантастический цех, вот тебе, как говорится, микрофон в руки.
Ну уж прям сразу фантастический.
Ну, а что?
Итак,
я у нас главный по мейнстриму.
По реализму, сейчас скажем. Встретились как-то реалисты фантаст, да?
Да, и получилась у них передача эпиграф. Давай.
Так, итак, Мервин Пик родился, как это ни парадоксально звучит, в Китае. Но его семья там жила. Его отец был врачом британской миссионерской организации.
Скажи, когда родился?
В Англию. Так, когда родился?
Ну, чуть вопрос. Позже Джона Толкина родился. То есть он такой...
1911 год.
Да.
Ну, да. Да, примерно, в общем-то, почти современники. Угу. Да, чуть младший современник, что называется.
Да, Клайва Льюиса и Джона Толкина. Да. И это очень важно, потому что как раз Мервин Пик, он писатель... который написал большое количество рассказов, ну, скажем, близкое к фэнтези или к такому готическому роману, наверное.
Вот,
да?
Ты знаешь, я вот вообще Мервин Пик, даже вот жанр вот затрудняюсь назвать.
Совершенно верно. Мервин Пик – это писатель, произведение которого очень сложно классифицировать, потому что он в своих произведениях сплетает столько жанров, направлений, что ну, иногда действительно очень сложно сказать, о чем вообще. Но с чего он вообще начал свое творчество?
Так начал-то он именно как он учился в школе искусств. После того, как семья вернулась в Англию, он учился в школе искусств, начал рисовать там и, собственно, больше был изначально известен как художник. То есть свои выставки, там, работы, все это. Но тогда же он начал писать стихи, и уже стал известен как поэт. И затем, собственно, вот написал свою самую, наверное, знаменитую трилогию «Гермингаст».
Ну, немного дополню я тебя, да. Мервин Пик известен своими стишками-потешками, так называемыми, довольно интересными. И, кстати сказать, ему этим стишкам подражал Джон Леннон в свое время. Тоже как-то в таком стиле Мервина Пика писал. Он прежде всего стал известен как художник-иллюстратор, и он иллюстрировал и его книги с его иллюстрациями до сих пор в Великобритании выходят. Он иллюстрировал «Алису в стране чудес», «Охоту на снарка» и «Остров сокровищ». То есть вот такие классические иллюстрации. И, конечно же, он иллюстрировал и свои собственные произведения. Ну, как бы сам Бог велел, как говорится, да?
Ну да, причем мне кажется, что у него во многом и произведения скорее вырастали из картин. Ну, кстати, как и с Толкином во многом тоже.
Да, да. Ну, Толкин, скорее, его произведения выросли из его филологических и лингвистических языка, упражнений, из языка.
Ну, для него иллюстрации тоже имели огромное значение, и карты еще, карты.
Да, они любили.
Карты.
Ну, так карты тогда, мне кажется, все британцы любили, от Стивенсона до...
Да уж...
До Толкина.
А вот у Мервина Пика, скорее, у него какие-то образы, такое чувство, что у него рождается какой-то образ, и он потом пытается этот образ развивать, и получается что-то такое гигантское, фантастически очень странное, очень сложное, уникальное абсолютно. То есть вот писатель,
аналогов нету ему, да.
Вот ручная работа. Угу. Абсолютно ручная работа.
Штучная, я бы сказал, вот. Да. Штучная работа.
Произведение искусства во всех смыслах. Особенно, конечно, Гармингаст в этом плане. Вот.
Но я предлагаю поговорить про его повесть «Мальчик во мгле». И это, конечно же, в некотором роде на дань памяти. Вот это наша передача. Дань памяти замечательному переводчику Сергею Ильину. Да, и трилогия «Гармингаст», и «Мальчик во мгле» мы знаем благодаря его замечательным переводам, очень интересным, очень стилизованным. Вот я даже в одной рецензии прочитал, что он стилизует свои переводы больше, чем автор. То есть он усиливает вот ощущение такой стилизации средневековой, да, такой готики. Очень интересно.
Я хочу сказать, что «Гармингаст», перевести «Гармингаст» – это подвиг. Вот за это надо ставить памятник. Вот реально, просто по сложности, по масштабности.
Да, согласен. Да. Вообще Сергею Ильину, ну, он буквально там месяц назад умер, да, от инсульта.
Да, печальная история,
И мы все там переживали, я знал его лично, не могу сказать, что я там дружил, но все-таки знал, общался с ним. Это действительно очень интересный был человек, физик, вообще там закрытый физик, секретный, да, его до 2006 года вообще за пределы страны не выпускали. Начавший с того, что он хотел прочитать произведения, которых не было вот, хорошего перевода, и он сам начал переводить. Вот благодаря ему мы можем прочитать «Софию Джеральда. Ночь нежна». Благодаря ему, кстати, мы можем прочитать Ричарда Форда, да, вот,
да, кстати,
«Фонтан,
да».
Пресс. Тоже очень непростой писатель американский, который очень сложно пишет. Да, писал. Ну, пишет. Он сейчас до сих пор живой и пишет. Ну, и вот рассказ «Повесть. Мальчик во мгле». О чем это? Скажи-ка.
Тебе сюжет или фабула интересует? Я в таких случаях спрашиваю.
Можно я промолчу? Давай уже.
Ну, хорошо, по фабуле. Итак, главный герой, собственно, мальчик.
Угу.
Он живет в таинственном замке. И в этом замке должен пройти некий ритуал. Судя по всему,
ему 14 лет исполнилось. Да, да?
Ритуал такого вот перехода от подростка к... ну, один из ритуалов взросления.
Да.
Мальчик, он, судя по всему, либо какой-то наследник семьи, занимает, в общем, важное положение. И в ночь перед ритуалом он чувствует, что ему хочется вот покинуть замок. Он чувствует, что
сбежать,
ему тесно,
да.
Тесно в
этом замке.
Да, он замке.
Фактически пытается сбежать вот от ответственности взросления,
да.
Скорее. Да?
Да.
Вот это очень интересно. Это прощание с детством и вот переход в такой юношеский возраст, да?
Да, фактически вот сама эта повесть – это такой роман взросления.
Угу. О, ты любишь, да, роман взросления, я знаю. Давай-давай.
Сконцентрированный, сплющенный, я бы даже сказал. Вот, он убегает и встречает двух очень странных существ.
Рано ты начал про существ. Рано ты про существ, потому
что... он там бежал-бежал-бежал?
Нет, во-первых, не просто бежал-бежал, а в повести она... Она, во-первых, написана очень притчевым языком,
да.
И в форме притчи,
да,
поэтому
да, да.
Она очень архетипична. Что я называю архетипично? То есть там очень много символов, которые позволяют нам видеть, как... Ну, то есть автор проводит нас через эти символы, чтобы что-то в герое показать, сделать или совершить. Да? Во-первых, когда он сбегает из замка, он сначала попадает к реке. И вот образ реки очень важный, да. Его окружает свора псов, причем там написано, что они, во-первых, очень были странные, да, какие-то там все изголодавшиеся, то есть худые и угловатые, но они окружили его, не нападали, как будто сопровождали его. Угу. Они же сопровождали и возвращение его, кстати сказать, да. И он вот проплывает по этой реке, вот эта река – символ перехода нового, да, к некоему новому качеству, да.
Ну, в данном случае, скорее, просто перехода в другой мир.
Угу.
То есть, в мир волшебный,
ну, да,
в мир...
Сразу вспоминается греческий Стикс, да, вот река смерти,
да,
какая-то, да.
Да.
Ну,
но
тут
классическая.
Здесь, да, не река смерти, скорее, сколько река вот какого-то...
Река, разделяющая волшебный мир и обыденный мир.
Да, да. И вот как раз он потом встречается с двумя, там, встречается с козлом и гиеной, да?
Бывшими людьми, ставшими полулюдьми, полуживотными.
Угу. Какой-то мифологический образ, да?
Да, в значительной степени.
Значит, потом, соответственно, они его приводят куда?
к таинственному существу, именуемому Агнец.
И причем это, ну, не библейский Агнец, далеко.
А ты знаешь, я бы сказал, что это волк в овечьей шкуре, вот как раз вот, да, явно согласен. Вот эта аллюзия. Не-не-не, да. Там библейские аллюзии очень ясно видны, потому что Агнец – это такой лже-пророк. А, уже,
да, антихрист, да, скорее, как, да.
Да-да-да, безусловно, это явно видно, то есть он изменяет людей, искажает их, превращает их, вот, сводит их до уровня животных. Он в каждом человеке может найти его вот эту вот животную часть и ее
починить, развить,
человека и... своей воле. И потом убить, потому что все вот эти вот... Чем интересно, что благородные животные умирают, а вот козел и гиена, они остаются.
Ну, такие прислужники, да. Вот, кстати, вот что эти символы означают, как ты думаешь?
Да вот я думаю, что если вот рассмотреть как символический роман, то символическую повесть, то это вот как бы... В каком смысле это животная часть самого героя? Это вот его, можно сказать, его грехи, его слабости.
Да, да, я думаю,
вот
да.
Так вот символизирующийся. И вот, вот это вот существо, это вот, ну, вот эта негативная сторона, то, что оно еще и притягивает к себе, оно очень притягательно по-своему и очень страшное. Вот у Мерлина Пика прям вот это вот умение показывать этот вот ужас вот этой животной стороны человека, вот это вот... Что такое, если погрузиться, если отдаться вот этой животной части, что человеком, во что он превращается? Потому что его персонаж, ну, продолжает оставаться людьми в каком-то смысле. Они разговаривают, они... Причем они даже сложно так вежливо разговаривают, но при этом они, ну, совершенно страшные, вот откровенно страшные и пугающие. Ну, мы же не будем спойлерить. В общем, мальчик преодолевает.
Да, ну, здесь спойлер, мне кажется, как раз неизбежен в том плане, что мы все коллизии, конечно, не расскажем, потому что повесть, действительно, повесть достаточно объемна. Да, она читается быстро довольно. Да,
да. Да. Но, нет, вот. Но достаточно...
И я думаю, что, знаешь, у меня какие-то там были первые, наверное, аллюзии, скажем, это с «Путешествием пилигрима» Джона Буниана, несмотря на то, что это очень разное. Разные вещи в очень разной атмосфере, но какие-то вот символические
аллегорические
очень, очень близки, потому что и символ реки, и победа мальчика, где он в Мервин Пик в одном месте проговаривается, что ли, называет его Титусом, то есть мы понимаем, что это тот самый Титус из Гермингаста, из трилогии Гермингаст, да, Титус Гран, да, главный герой, и здесь вот как раз показано вот это внутреннее духовное становление. То есть, ну, образ леса.
Победность, да.
Образ леса, да, очень, очень мощный такой.
Да и образ вот этого замка с его штольнями, переходами.
Как образ. Вообще очень интересно, у Мервина Пика, видимо, это связано с его индийским детством, да.
Китайским.
Прошу прощения, индийским. Я Рэдьярда Киплинга вспомнил, да, прошу прощения.
Да.
Близкие очень такие писатели, в том плане, ну, близкий путь какой-то у них был, да. Киплинг очень сложно детство провел вдали от родителей.
Ты знаешь, а, кстати, вот Маугли тоже чем-то вспоминается.
Да, да. Они, вот я почему и перепутал.
Животные люди, да.
Вот эта замкнутость его детского, китайского, там, ну, китайское детство, детство в Китае, и замок, где Титус находится вот в этом замкнутом пространстве, оно, конечно же, какое-то тоже архетипичное, как будто для Мервина Пика сама повесть и сами романы вот эти, да, Гермингаст, они были какой-то личной терапией, проживание вот какой-то, может быть,
освобождением,
да. И самое интересное, что несмотря... Здесь как раз уместно говорить о не о хорроре, не о ужастике, да, каком-то таком готическом, а скорее о терапии страшной сказки. Да?
Да, безусловно.
Вот он очень-очень сильно отражает традицию, да, и воплощает, наверное, традицию британской волшебной сказки.
Кстати, Кэрол, Льюис Кэрол тоже, ты помнишь, как Алиса в конце, просто карта, и здесь то же самое, что когда мальчик понимает, что, ну, он может победить, и когда там оказывается пустота, просто ему противостояла пустота. Тоже очень важный образ. Интересно, что он потом все-таки возвращается в замок.
Да, возвращается, да. Просто он принимает свою сущность, да, новую, да, да. Новый этап своей жизни принимает, и это, в общем, для него становится очень важным шагом. Мы не знаем, что будет потом, потому что фактически вот повесть обрывается на том, что он очутился, опять возвратившись по реке, окруженный вот... Там очень интересно, он едет на такой... типа лодки с шестом, угу. Да, это вот ну, такой очень яркий образ и явно, конечно же, навеянный его китайским детством Мервина да. Пика, да?
Да,
вот этот, не знаю, там, провожатый на лодке с шестом, да, очень интересный, мне кажется, образ. Ну что ж, практически минута у нас с тобой осталось, скажи, читать, не читать и почему?
А читать, потому что все-таки это короче, чем Гармингаст и попроще. И если вам понравилось, вот можете смело браться за Гармингаста.
Да, я согласен с Олегом. Во-первых, это действительно классика британской литературы, и это очень интересно написанное, и там очень много метафор, символов, которые нам могут что-то сказать и о нашей жизни, поэтому это хорошая литература о нас с вами. Ну что ж, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Олег, что сегодня пришел, выделил время, чтобы поговорить о замечательных книгах, и до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.